Здравствуйте, друзья. В Москве 19.05. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Андрей Меликов. И особое мнение сегодня представит эксперт по международным отношениям, внешней оборонной политике и ВПК России Павел Лузин. Павел, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгения. Здравствуйте все.
Павел, здесь, да, зритель уже в чате задает вопросы. Друзья, спасибо огромное. Продолжайте задавать вопросы в чате. Но, конечно же, основная тема – это Курская область. Сегодня еще было сообщение по поводу того, что ВСУ пытались прорваться и в Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Гладков. Глава региона со ссылкой на военных уверяет, что граница под контролем. Где и насколько масштабными были бои, он пока не уточнил. Тем не менее, нам после того, как вооруженные силы Украины прорвали границу Курской области, на совещании Владимир Путин сказал о том, что сейчас главной задачей является оттеснить силы противника из Курской области, но вот уже прошло 3 недели, даже больше, и ничего не меняется в этом смысле. Почему так? Чего не хватает российскому ВПК, российским вооруженным силам, чтобы это сделать? Потому что, например, жители, которые там живут, они недоумевают. Конечно, большинство сейчас занято проблемами эвакуации и выживанием элементарным, но тем не менее они не ожидали, что такое может случиться.
Но давайте по порядку попробуем все это разложить. С учетом того, что я сам ход боевых действий никогда не комментирую. По причине того, что для того, чтобы это делать компетентно, надо иметь соответствующее образование и соответствующий опыт. Вот. И поскольку в силу своей профессиональной деятельности я имею возможность немножечко общаться с теми, у кого такой опыт есть, я просто избегаю залазить в это конкретное поле боевых действий. Что касается того, что там России не хватило и так далее, самое, для меня лично интересное, поскольку я эту тему пытаюсь затрагивать в своей исследовательской работе, самое интересное было это состояние личного Гранит. Состава, да, живой силы. Конечно. То есть наличие срочника на поле боя и, соответственно, там, срочников в плену и так далее. Почему? Потому что вот где-то с полгода назад я писал большую статью, коллеги писали и продолжают писать разные тексты на тему того, что вот что с живой силой в российской армии происходит. И, в общем-то, там один из вероятных сценариев, который вот мы, я прописывал и с коллегами обсуждал на где-то вот вторую половину этого года, одним из сценариев было как раз задействование срочников.
Mm-hmm.
Потому что набор там на контракт, он уже с начала этого года хромает. Выгребли значительную массу тех, кто готов был за деньги пойти воевать. С зэками тоже большая напряженка началась, потому что там больше 100 тысяч зэков только Минобороны в прошлом году выгребло из тюрем. А дальше выгребать уже чревато, потому что экономика в СИН, она, тоже не резиновая, и там производственные все эти объекты всиновские, они без живой силы остаться, без рабочей силы остаться тоже не могут. Поэтому вот ресурс зэков тоже отсутствует. Да? Есть возможность, понятно, провести там мобилизацию еще одну, да, но это тоже чревато последствиями там уже и социально-экономическими, и политическими. В общем-то, российская власть некоторые там уроки извлекла из осени 22 года и пока старается, по крайней мере, до последнего времени старалась избегать повторной новой волны мобилизации, несмотря на то, что там и я тоже там в конце 22-го предполагал, что, возможно, весной 23-го что-то попробуют сделать и так далее. Но пошли другим путем. Да, набор на контракт, увеличение выплат, выгребание зэк. Вот. Сейчас этот ресурс закончился, но вот с мобилизацией тоже пока тянут, и, возможно, ее и не будет. Ну, второй волны. Но срочники – это вот то самое, что, знаете, как вот есть фраза, да, такая «слон в комнате». Вот срочники – это как раз этот слон в комнате, потому что срочников в России, ну вот с учетом осеннего призыва 23-го года и весеннего призыва нынешнего года, их сейчас порядка 280 тысяч человек. Понятно, что часть из них уже заключила
Конечно.
контракты, проходит службу вообще в других видах, родах войск, и на поле боя вряд ли окажутся, но тем не менее, масштаб срочников, их объем, да, это, ну, доступных, да, к тому, чтобы быть отправленным на войну, это все равно там порядка 200 тысяч человек. Ну, может, чуть меньше, может, чуть больше. Но сам факт, да, порядок цифр – это сотни тысяч. Не тысячи, там, не десятки тысяч, сотни тысяч. И мы, кстати, видели, да, как там среди военнопленных российских срочников там были ребята, которые там были призваны в апреле, в мае и вообще
Да.
проходили службу там в частях ПВО.
И
Ну, то
некоторых уже
есть,
вернули по обмену.
ну,
Вот.
некоторых уже вернули, конечно, но сам факт, что
Конечно.
проблема живой силы есть, и ее нехватки. А тут мы можем вспомнить 14 июня 2024 года, и Владимир Путин на каком-то там своем публичном выступлении, он говорит, что у России в войне задействовано 700 тысяч военнослужащих. То есть, ну, он сказал там, в зоне специальной военной
Ну,
операции, ну,
понятно.
вот этот вот весь канцелярит, который российская власть использует последние 2,5 года. Вопрос, да, где 700 тысяч? Ну, их, по всем подсчетам, их никак не было и не могло быть.
Вы думаете, не было?
Но
Может быть,
их и
они
не было,
погибли?
конечно. Нет, 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 их не было. Нет, суммарно, если мы все соединим с 24 февраля, там, конечно, там и 700 тысяч, и даже больше, но так или иначе, в каждый конкретный момент времени никаких 700 тысяч, естественно, там нет. Вот, потому что мы видим, что для российской армии там, даже собрать там, 30 тысяч, то, что они сейчас пытаются сделать, да, это ну, нетривиальная задача. Вот, поэтому это вот интересный вывод, который касается, собственно, состояния вооруженных сил. Но гораздо мне лично, как человеку, интереснее другое. Мне интересны политические последствия
Так.
того, что происходит.
Можно,
Ведь,
извините, Павел, прежде
да.
чем вы про политические последствия скажете, пока далеко не ушли, хотела новость зачитать. В Москве число желающих заключить контракт с Минобороны выросло в 2 раза после атаки ВСУ в Курской области. Об этом «Верстка» пишет. Она получила эти данные от источника в московской мэрии. Если за неделю, предшествующую атаке ВСУ, 29 июля, 4 августа, контракт заключали в среднем 97 человек в день, то на следующей неделе, 5-11 августа, их число выросло уже до 126 человек в день. В следующие 2 недели рост также сохранялся. Контракт подписывали в среднем 180 человек в день, а с 19 по 25 августа уже, это вот предыдущая неделя, 213 человек в день. Вот как думаете, с чем это связано? С большими выплатами или действительно какой-то есть патриотический подъем в каких-то слоях российского общества?
Патриотического подъема особо мы не видим. Далее все неназванные источники, я их стараюсь игнорировать, потому что все-таки там, когда даже Путин говорит о несуществующих 700 тысячах войск, тут, по крайней мере, есть о чем говорить. Да? Есть стенограмма, есть официальное лицо, в общем-то, есть документ. Да, мы понимаем, что в документе бывают, особенно в публичном документе, власти могут искажать реальность, потому что есть
Могут.
такой многолетний термин российский, да, советский еще, активные мероприятия. Вот власть у нас проводит активные мероприятия. Хорошо, ну, есть документ, можем от чего-то толкнуться.
Тут документ указан, значит, ежедневная статистика единого пункта отбора на контрактную службу, вот, которая как раз данные этой статистики единый пункт отбора на контрактную службу. И как раз вот источники из мэрии предоставили данные этой статистики единого пункта
Вот,
отбора из мэрии.
источники из мэрии предоставили.
Но
Вопрос,
могут
зачем
тоже
они это
исказить, как
сделали?
и да.
Вопрос, зачем они это сделали, да?
Предоставили.
То
Да.
есть я, понимаете,
В
есть
пропагандистских целях,
как
думаете?
не, ну, своих каких-то, может, не обязательно пропагандистских, продемонстрировать, что все хорошо, прекрасная маркиза.
Тоже.
Есть источниковедение, да, есть критика источника, есть верификация источника. Вот пока критику этот источник не сильно проходит, ну, мою, да, верифицировать я пока это не могу. Если получится это верифицировать, я, естественно, там, это где-то опубликую. Вот, пока это, мы можем это принять к сведению, но мы не можем принять это на веру.
Абсолютно. Павел,
Вот.
по поводу политических последствий вы начинали
Да, да, да,
говорить.
да, да. Так вот, пока мы патриотического подъема большого не видим, опять же, да, вот эти там. Даже если там 200 или сколько человек подписывают контракт в день в Москве, ну, мы можем пропорцию примерно сопоставить, да.
Причем это не москвичи, это из регионов тоже приезжают,
Ну, понятно, они
разные
могут
регионы.
приехать в Москве заключить, да, но сам факт, можем
Тут выплаты хорошие.
сопоставить численность населения Москвы к численности населения России, да, демографическую картинку. Сопоставить, и мы поймем, что, в общем-то, и 120, и 220 это, в общем-то, цифры не, ну, незначительные, будем так говорить. Так вот, подъема патриотического пока не видно. И вообще, что видно, это абсолютное равнодушие российского общества к происходящему. То есть, в общем-то, значительной части российских граждан абсолютно наплевать на курс, как было наплевать там, год с лишним назад на Шебеки, как было наплевать на то, что там где-то что-то еще происходит. О чем это говорит? Во-первых, это говорит о том, что российское общество просто, ну, уходит в эскапизм, внутреннюю миграцию, и если вы вспомните там хронику новостную или там ленту соцсетей свою в последние несколько дней, вы увидите, что там самой главной сенсацией был арест Павла Дурова. И
Абсолютно.
все обсуждали Павла Дурова, при том, что, ну, на территории России идет война.
Тысячи людей,
То есть
сотни
общество...
тысяч оказались без домов,
Да,
вынуждены бежать с места
людям пофиг.
жительства.
Да, будем так говорить. Это такая разновидность аномии, можно сказать. Но что из этого следует? Из этого следует, например, что если людям абсолютно параллелен Курск, Белгород и так далее, значит, им тем более параллельны Донецк, Луганск, Мелитополь, Крым и так далее. То есть разрушается один из мифов, который, в общем-то, и российская власть эксплуатировала, и даже частично российская оппозиция с этим мифом как-то сожительствует, что деоккупация оккупированных Россией украинских территорий, она не может быть бескомпромиссной, нужен какой-то компромисс, потому что российское общество, вот оно не поймет, вот оно не примет этого, потому что уже где-то там в Конституции что-то такое записали. Это все полная ерунда. Российское общество совершенно спокойно проснется без Донецка, без Луганска, без Мелитополя, без Мариуполя и без Севастополя с Симферополем, и плакать никто не будет, абсолютно.
Но без Курской области это не проснется.
Ну, без Курской области, слушайте, ну, мы видим, что, в общем-то, и на Курской наплевать, но если и на Курск наплевать с Белгородом, значит, и на все остальное наплевать и подавно. Поэтому этот миф можно считать разрушенным. Что еще интересного из политических аспектов? Это за последние 14 месяцев мы видим в третий раз абсолютную дисфункцию институтов власти российской. То есть российский авторитаризм, он мобилизуется, консолидируется и держится исключительно за счет военных действий. А когда что-то идет не по плану, будь то мятеж наемников, будь то теракт в Красногорске, будь то операция в Курской области, никто не готов брать на себя ответственность, никто не готов принимать решения самостоятельные, никто не готов исполнять свой долг. Что самое-то интересное, что вот о чем мы и говорили, и писали еще в июне-июле 2023 года, но тогда это был феномен, да? До этого мы такого не наблюдали вот так вживую. А сейчас-то мы это уже наблюдаем в третий раз, да? Что никто во власти, в силовых органах, в армии не готов исполнять свой долг без приказа сверху. Все ждут приказа. Это значит, что российский авторитаризм имеет вот эту вот внутреннюю колоссальную институциональную слабость. Да, потому что, в конце концов, даже самые там жесткие тоталитарные режимы в истории, они опирались на массовое действие, да, на то, что снизу кто-то проявляет инициативу, что снизу кто-то действует тем или иным образом, понимая свой долг. Да, пусть это и преступные были действия, но человек так понимал свой долг там, перед партией, там, перед, не знаю, расой, перед родиной и так далее. Люди так действуют. А здесь, с одной стороны, полный пофигизм и бездействие российского общества, а с другой стороны, институциональная дисфункция власти, где даже люди внутри институтов не собираются выполнять свои должностные инструкции. Они просто ждут, да, ждут, когда им сверху скажут, что делать. И так по всей цепочке. И вот мы увидели уже вот эти все там заседания правительства, заседания там Совета Безопасности России, да, где вот там Минобороны отвечает за боевые действия, ФСБ отвечает за контртеррористическую операцию, Росгвардия отвечает за то, чтобы поддерживать тех и других. Органы власти на местах и в регионах отвечают за то, чтобы снабжать и тех, и других, и третьих. И значит, межведомственное согласование, координация, вот эти постоянные совещания, заседания, и так далее, и так далее, и так далее. Если мы вспомним в первые дни, да, Курской операции, исполняющий обязанности губернатора Курской области докладывал, да, в Кремле,
Да,
что, значит, к
Алексей
нам
Смирнов.
приехали. Да. Эта беседа была где-то 7 августа, 8 августа она была опубликована на сайте Кремля. Так вот, он докладывал, что к нам приехали там заместители министров федеральных министерств, они нам оказывают организационную поддержку. А уже 9 августа в ходе заседания там уже вице-премьеры там Мантуров и Хуснуллин
Уснули, да.
докладывают о том, что они оказывают всемерную поддержку губернатору, исполняющему обязанности губернатора Курской области и вообще региональному правительству. То есть как-то за сутки-двое, да, у нас уровень принятия решений с замминистра скакнул до вице-премьера. О чем это говорит? О том, что паралич, на самом деле паралич институциональный, да, они не в состоянии ни о чем скоординированно договориться, и они не в состоянии принимать никаких решений без того, чтобы вот на самом верху какая-то комиссия это все координировала, какие-то постоянные заседания в Zoom или лично и прочее, прочее, прочее.
Белоусов
То есть это...
координационный совет создал тот самый.
А это свой-то еще отдельный, да, министерский координационный совет по взаимодействию с другими еще органами власти. В общем, мы наблюдаем, да, что система большая, неповоротливая, и в ней никто ничего не в состоянии делать, не хочет делать, не готов. и отучился вообще мыслить, принимать решения.
Интересно, вы так описали, можно это в двух словах охарактеризовать, как верхи не могут, низы не хотят, но явно революционной ситуации никакой нет. Какой-то есть вот действительно паралич и
Ну,
общая какая-то аморфность, что ли, и власти, и общества. Как это вот можно
и
вести?
это да, ну, мы тут Ленина вообще много раз вспоминали уже за последние 2,5 года, да, особенно там его знаменитый лозунг «Превратить войну империалистическую в войну гражданскую». И вот эти вот верхи не хотят,
Верхи не
низы не
могут.
хотят, верхи не могут и прочее, прочее. Но, в общем-то, может быть и не бесполезно вспоминать это, но в целом интересно, конечно, смотреть на реальность. Потому что вот нынешняя российская политическая реальность, она с советской реальностью ни в какое сравнение не идет. Потому что в советской системе, при всей ее косности, неповоротливости, преступной природе и так далее, люди на местах, особенно если они партийцы, да, члены партии, таких было там, ну, около 19 миллионов человек, они были готовы брать на себя ответственность, они были готовы принимать решения, они были готовы исполнять свой долг, не спрашивая сверху, а что мне делать. Не все и не всегда, но в целом такой слой людей был, ну, мы это, в общем-то, наблюдаем на протяжении там, всей советской истории, да, там, в книжках можно почитать. Поэтому, в принципе, то, что сегодня происходит с Россией, да, оно, конечно, очень интересно, и здесь какие-то аналогии даже не всегда работают, даже с историей там 40-50-летней давности, просто потому что российский режим, он тоже эволюционировал. И в том состоянии, в котором он пребывает сейчас, ну, здесь ставят вопрос, а что с ним будет дальше? Да, какой выход есть из этой ситуации, потому что
Он
ну,
есть?
хороших прям выходов,
Нет.
ну, какие-то, естественно, сдвиги неизбежны. Да? Российское общество на месте не стоит, да, экономика не стоит на месте, власть тоже не стоит на месте, и организационные, и физиологически.
Ну, физиологически
Но
это 100%. А все остальное это...
какой выход? Как-то вот прям хороших выходов не просматривается.
А какие
Если,
просматриваются
конечно,
сегодня?
ну, пока и массовый запрос, ну, по этому эскапизму, да, коллективному, и то, что мы видим во власти, пока просматривается максимальная консервация системы с последовательной, не быстрой, но необратимой деградацией материальной инфраструктуры и вплоть до дальнейшей самоизоляции России. Да? То есть Россия и так в значительной степени самоизолировалась за последние 2,5 года. Но, в общем-то, пока мы не видим, что в обществе раздаются голоса о том, что это плохо.
Это при том, что если даже боевые действия закончатся, то этот курс продолжится на самоизоляцию. Вот
Ну,
некоторые ждут
конечно, но
переговоров
смотрите.
ближе к осени, может быть, к зиме, к весне. Вот Зеленский,
Вы
например, сказал, что
понимаете,
у него есть план окончания войны, который он предоставит президенту
план
США.
окончания войны все обсуждают всегда еще в самой начальной фазе
Ну,
войны. Да?
понятно.
Мы вспомним, когда, не знаю, Вторая мировая, да, когда была подписана Атлантическая хартия, где вот были как бы такие рамки, да, послевоенного мироустройства уже намечены. Да, это январь там, 1942 года. То есть еще до конца войны было очень далеко. Поэтому сейчас, естественно, политики думают над тем, как войну заканчивать и какое будет послевоенное устройство. Но пока все происходит на поле боя. Но мы видим уже, да, там, что Владимир Путин, да, на очередном там каком-то заседании с правительством, с Центробанком, сказал, что главная российская цель, да, это на ближайшие 6 лет, то есть до 30-го года, да, это обеспечение армии.
Да.
И мы видели там интервью Чемезова, да, 2-3 месяца назад, где он говорил, что и после завершения боевых действий нам надо будет, ну, нам нужны будут триллионы рублей, так между строк это читается, на то, чтобы восстановить те запасы вооружения, которые Россия, в общем-то, благополучно израсходовала, да, за эти 2,5 года. И они все рассчитывают, ВПК, весь российский рассчитывает на то, что повышенная пайка будет идти им на протяжении, ну, минимум десятилетия. Потому что они также прекрасно понимают, что если даже сейчас, вот, не знаю, по щелчку пальцев, да, закончилась война, и Минфин прибежал с новым бюджетом, где попытался вернуть все там состояние, не знаю, 2019-2020 годов, то, в общем-то, для российского военно-промышленного комплекса это будет катастрофа. Это будет коллапс.
Здесь зритель наш постоянный Илья Евсеев задает вопрос. Павел, здравствуйте. Как вы объясняете нейтральную, а где-то и вполне одобряющую реакцию Запада на вторжение ВСУ в Курскую область?
Ну, да что тут объяснять, да? Есть война, в войне есть агрессор, в войне есть страна, подвергшаяся нападению,
Ее союзники.
и ее союзники. И по всем, там, по уставу ООН, да, страна имеет право на самооборону. Вот Курск – это операция в рамках украинской самообороны. Все. И этой точки зрения придерживаются и политики, и там юристы, специалисты в области международного права, и, в общем-то, и военные, и так далее.
Вы сказали о том, что миф о российском обществе разрушен. А для кого он разрушен? То есть кто считал, что для россиян очень важны вот эти территории, как там Запорожская область, Херсонская область? Власти так думали? И мне кажется, что так есть ощущение, ну, и, по крайней мере, это подтверждают некоторые эксперты тоже к нам, которые на живой гвоздь приходят, что Владимир Путин, он прекрасно знает свое общество, что ему все равно.
Я не очень знаю, что знает Владимир Путин, чего он не знает. Я в голове у него не присутствую и не сижу. Есть реальность, да, в которой там российская власть через дипломатов, через экспертов, там, известных экспертов российских, да, имеющих там контакты многолетние на Западе и так далее, транслировала эту идею на протяжении, еще даже до 22 года она эту идею транслировала, применительно к Крыму в первую очередь, но также и к
Да.
ДНР, ЛНР отчасти. Есть западные эксперты и журналисты, у которых тоже свои есть там представления о реальности, иногда верные, иногда неверные, иногда какие-то несколько искаженные, иногда представления о реальности, базируемые, да, на каких-то данных. У нас же не было, в общем-то, да, натурного эксперимента.
О, да.
Вот до этого августа, по сути, вот такого четкого натурного эксперимента, что думает российское общество по поводу всего этого, у нас не было. Опросы тоже не всегда работают, да, хорошо в данном случае, потому что есть слова, а есть дела. Вот российское общество делом доказало свое полное безразличие к Курску, к Белгороду, а значит и если российское общество безразлично к исконно российской территории, значит оно тем более безразлично к любым там новым оккупированным территориям. Вот мы это увидели. Но были западные эксперты, журналисты, которые придерживались того, что ну, нельзя так унижать российское общество, там,
А то...
потеряв, да, ну, потому что мы же помним, что было там, вот после Первой мировой войны, когда Германию там унизили, Эльзас-Лотарингию у них забрали, а к чему это все привело? И концепция там Веймарской России, да, была сформулирована еще очень классным историком, да, Александром Яновым, еще в 1000, по-моему, 1997 году. Он тогда уже в Колумбийском университете работал. То есть эксперты, журналисты, а за ними и политики, некоторые, не все, естественно, да, но некоторые политики в Европе, некоторые политики в США, они тоже эту точку зрения разделяли. И вот получался такой определенный, как бы, консенсус, что с одной стороны Кремль говорит, нам бы надо как-то сохранить лицо, народ не поймет, если мы потеряем вообще все территории, а на Западе тоже там крыло политика экспертная, да, оно говорит то же самое, что давайте не будем унижать Россию, российское общество не поймет, оно там веймаризуется, а потом вообще встанет на рельсы национал-социализма и дальше понесется в светлое коричневое завтра. Поэтому здесь, в общем-то, вот до августа 2024 года это можно было дискутировать, но не принимать эту точку зрения во внимание было затруднительно, потому что она была довольно распространена. Сейчас, вот там, с 6 августа 2024 года, извините, да, до августа 24, с 6 августа 2024 года и по сей день мы видим, что, в общем-то, ну все, у этой точки зрения нет никаких материальных оснований.
Да, это, наверное, прежде всего западные эксперты, политики. То есть, мне кажется, вот мы, живущие здесь внутри России, как будто бы это ожидали, честно сказать. Ну, не знаю, может быть, наши зрители не ожидали. Друзья, напишите, пожалуйста, вот как вы считали, что в Курской области будет какое-то, не знаю, активное сопротивление против того, что происходит, или активная эвакуация. Но зато мы видим, что люди помогают друг другу. Они несут какую-то гуманитарную помощь, несут вещи, пытаются как-то, не знаю, кого-то подселить к себе, может быть, на время, поскольку государство с этим явно не справляется, с таким потоком вынужденных переселенцев, как они называются теперь внутри России. И здесь вопрос задают, вы упомянули уже про Павла Дурова, которого активно обсуждают, но не только обсуждают просто, например, обыватель в тапочках на босу ногу, но и военкоры, например, или глава Центра развития транспортных технологий Алексей Рогозин, сын Дмитрия Рогозина, он, например, заявил, что передача разведданных, корректировка артиллерии, трансляция видеопотока с коптеров и многое другое сегодня действительно осуществляется очень часто средствами Телеграм. И арест Дурова равен аресту начальника связи русской армии. Вот как вы можете оценить это заявление с точки зрения действительно взаимодействия, не то что взаимодействия, вот применения Телеграма, каких-то технологий в, не знаю, в военных действиях сегодня с российской стороны. Насколько оно существенно? Поскольку вот многие военкоры об этом пишут.
Давайте, да. Давайте начнем с критики источника. Да.
Как вы любите, да.
Мы помним Алексея Рогозина как руководителя ПАО «Илюшин». Да, это дочерняя компания Объединенной авиастроительной корпорации, в общем, самолеты Ил, выпускающие. И в бытность Дмитрия Рогозина вице-премьером, отвечающим вот за все эти там военно-промышленные дела, Алексей Рогозин это ПАО «Илюшин» возглавлял непродолжительное время. Возглавлял абсолютно провально. И, ну, в общем, воспринимать его как информированного человека я бы не стал. Как представителя золотой молодежи, такого сына своего отца, да, пожалуйста. Но как информированный источник информации, ну, как информированная личность, я не думаю. Конечно, смартфоны используются военными, используются. Но надо понимать, что как только где-то включается смартфон, а если это какая-то системная работа, то, соответственно, группа смартфонов, да, то есть системы там радиоэлектронной разведки, перехвата и прочее, прочее. В общем-то, геолоцировать источник излучения несложно. И на поле боя использование смартфонов так или иначе все равно ограничивается. Эффективно, неэффективно, успешно, неуспешно, но ограничивается. Поэтому вот так вот говорить, что там все на Телеграме у них завязано. Ну нет, так не стоит говорить точно. Потому что в конце концов, если бы все было так просто, то зачем бы в России начальников управления связи сажали в тюрьмы, обвиняя их в коррупции несуществующей, а в реальности обвиняя в том, что они закупали китайские радиостанции. То есть мы можем вспомнить и генерала Арасланова, и вот недавно там снято начальника связи, тоже там какие-то были коррупционные дела, якобы коррупционные. Вот. У нас же, как считается, да, в российской практике извращенной, что если ты взял 1 миллиард рублей, потратил их не на рации Made in Russia, а купил их в Китае, да, рации Made in China, привез эти рации, раздал войска, то поскольку ты обязан был купить Made in Russia, а купил Made in China, то весь этот 1 миллиард рублей считается украденным. Хотя у тебя к рукам могло даже ни копейки не прилипнуть. Ну, на самом деле так. Да? Я в этом
То есть
плане...
честных людей сажают.
Понимаете, российская система власти, она сложна в чем? В том, что она чрезмерно зарегулирована, и она изначально построена таким образом, что вы не можете не нарушать.
Вот.
Нельзя все инструкции выполнить. А раз вы не можете не нарушать, вы неизбежно начнете что-то нарушать. И когда вы начнете нарушать что-то по мелочи, у вас рамка уже вот как бы где можно, где нельзя, она начинает стираться. И где-то что-то начинаются нарушения в более крупных размерах. Да? Начинаются там, начинают к рукам что-то прилипать, да, начинаются перераспределения денежных потоков. Например, вы отсюда там у вас избыток образовался финансов там, не знаю, на закупку радиостанции. Вы снимаете часть этих денег, направляете, не знаю, на закупку запчастей для средств
Если
радиоэлектронной
бы.
борьбы.
Так.
Понимаете, что касается всех этих домов, квартир, они это все получают бесплатно. Они не знают стоимости этого всего, потому что кто у нас
А жаль.
владеет землями там в Подмосковье? Владеет администрация Московской области. Да, она выделяет по чину, по статусу какой-нибудь там гектар земли в каком-нибудь хорошем месте какому-нибудь очередному генералу. Вот. Генерал взаимодействует с другими людьми, да, по долгу службы. Другие люди говорят, слушай, мы тут тебе, поскольку мы не можем не нарушать, и ты не можешь не нарушать, мы тут тебе прикроем одно место. Ты нам тут прикрой
Нет.
наше место. Взамен мы построим тебе вот на этом гектаре, который тебе выделил губернатор, построим тебе особняк. И все. А все эти оценки, что этот особняк там стоимостью 10 миллиардов рублей, там 500 миллионов рублей, это все фикция. Потому что земля досталась бесплатно, особняк достался бесплатно, буквально по себестоимости. Построен он тоже был как бы не по супервысоким технологиям, да, все везде экономят, в итоге чиновники обрастают поместьями и угрозами уголовных дел. Но по большому счету никаким богатством они особо не обрастают.
Да,
Потому
потом про
что
них занимается
это все
расследование.
невозможно продать. Это все невозможно продать. Кому вы это все продадите? Это никому не нужно.
Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь в будущем пригодится. Здесь, вот, точнее, вы, Павел, в эфире с Лизой Аникиной 2 месяца назад это было, говорили, что российская армия нуждается в военной передышке. Россия войну на истощение не тянет. Призываю не мерить войну деньгами. Война – это, прежде всего, воля к войне, качество оборудования, человеческий капитал, качество офицерского состава. Сегодня что изменилось или нет? Или вот, например, эта ситуация и продемонстрировала нам как раз ваши тезисы, собственно говоря. Но если российская война не тянет эту войну на истощение, то сейчас уже, ну, Россия оказалась в такой ситуации, когда, ну, нужно что-то делать, готовы ли будут власти на мобилизацию все-таки пойти в этой ситуации. Если уже даже до вторжения в Курскую область было очевидно вот эту слабость и то, что Россия нуждалась в передышке.
Но мы видим, да, что Первый раз за 2,5 года войны Россия была инициатором обмена пленными.
Вот, кстати, интересно.
Да, через...
А в прошлые разы только Украина была инициатором?
Да, да,
Ага.
да, да, да. Россия никогда не была инициатором обменов, и всегда старалась затянуть обмен пленными.
Да, но на них шла, тем не менее.
Ну,
Обмены
шла, потому что
происходили.
есть посредники. Потому что когда у вас в посредниках Объединенные Арабские Эмираты, то
Опять же.
мнение Объединенных Арабских Эмиратов Москва вынуждена учитывать. Она не может его игнорировать. Это очень сильный посредник. Сильный и политически, сильный экономически. Поэтому у Объединенных Арабских Эмиратов тоже есть рычаги воздействия на Россию. Поэтому здесь так, то же самое, как и у там, Катара, в котором тоже там какие-то переговорные процессы идут, у Катара тоже есть рычаги воздействия на Россию. Не факт, что
Спасибо,
у России
спасибо.
есть рычаги воздействия на Катар. Да? То есть в данном случае посредники, они есть. Турция была тоже в роли посредника. И Турция тоже имеет сильные и политические, и экономические позиции в отношениях с Россией. Поэтому вот тот факт, что Россия впервые пошла как бы на роль инициатора обмена, да, это необычная ситуация. То, что Россия начала намекать на переговоры о том, чтобы не бить по энергетике. При том, что официально она это отрицает, но тем не менее где-то что-то там подмигивает, что, в общем-то, мы готовы. Почему? Потому что это тоже игра. Потому что вот эти все российские удары по украинской энергетике, они отнимают очень много ресурсов, а былого выхлопа, как там 2 года назад, например, они уже не дают. А вот украинские удары по российской энергетике только в самом начале еще находятся. И эффективность их, ну, довольно высока. По крайней мере, они довольно болезненны для России, для юга России и так далее. Поэтому здесь, в общем-то, Россия тоже демонстрирует, что, ну, по крайней мере, намеки на это есть сейчас. Может, там, через месяц, через 2 ситуация как-то яснее станет. Россия демонстрирует, что, в общем-то, она, ну, не тянет в полную силу, да, уже. Что еще у нас интересного? Интересно, например, что вот украинская операция в Курской области привела там к локальным коллапсам на ЖД. И многие об этом писали, что вот там сейчас отправление товарных грузов там в сторону Смоленска, Курска, там Белгорода как-то задерживается. Но надо понимать, что если эта операция как-то и повлияла на товарооборот по России, на грузооборот железнодорожный, то скорее как просто один из факторов, потому что проблемы у России в железнодорожной логистике, они растут все последние там 2,5 года. Мы там все слышим про эти там пробки из вагонов, брошенных на дорогах, а на деле у России нарастает дефицит локомотивов,
Ага.
потому что об этом меньше пишут, потому что у РЖД есть программа, да, по закупке там порядка 10 тысяч, ну, чуть меньше там, локомотивов до 1935 года. Вопрос-то в том, что даже если все контракты будут выполнены, у России все равно будет дефицит в 1500 локомотивов. А учитывая, что контракты все выполнены быть не могут, потому что даже там локомотивы условно импортозамещенные, и всякие там российские асинхронные электродвигатели, это все, в общем-то, лицензионное и нелицензионное производство там, итальянских, немецких и прочих вещей. Это все становится сильно дороже, а серийность производства снижается. И если мы вспомним, опять же, что даже Советский Союз, ну и Россия последние там 35 лет, очень сильно зависело от локомотивов с Чехословакии, а потом из Чехии, Шкода. И что был такой луганский завод, который производил локомотивы, особенно для товарных поездов, особенно для неэлектрифицированных железных дорог, то мы поймем, что, в общем-то, Россия в попытке производить вообще всю номенклатуру, потребную локомотивов, она, в общем-то, взялась за неподъемный труд. Потому что вместо того, чтобы разделять, да, и участвовать в системе разделения труда международной, Россия пытается все сконцентрировать у себя. Но невозможно это сделать, потому что у вас не только дефицит рабочей силы, это-то ладно. У вас дефицит инженеров, дефицит мозгов. Кто будет это все разрабатывать, создавать, организовывать производство, поддерживать и прочее, прочее, прочее. Поэтому вот эти все истории про Россию, которая там, ну, готова к многолетней войне и прочее, это все миф. Это все миф. В России что-то где-то по чуть-чуть, потихоньку сыпется. Где-то что-то по чуть-чуть упрощается. Даже в военном производстве, когда там, не знаю, госкорпорация Ростех там у себя на сайте радостно в какой-то новости там публикует фотографию БМП-3, а у БМП-3 нет штатного орудия. У БМП-3 только там 30-миллиметровая пушка, а должна быть 100-миллиметровая, вот, спаренная с этой 30-миллиметровой. А на фотографии только вот одна 30-миллиметровая пушка. Где 100-миллиметровая, спрашивается? Никто не знает, где она. То есть, видимо, более простую версию сделали. Пытаются ее как бы кому-то
Оптимизировать,
продать,
да.
оптимизировать, да. То есть, здесь как бы упрощение произошло. С локомотивами тоже, видимо, будет какое-то упрощение. С автомобилями упрощение. С самолетами никакого упрощения нет. Их просто не производят в тех количествах, которых хотели бы производить. И так далее, и так далее. И в конце концов, вот это вот все, оно приводит к ослаблению России. А если мы возьмем вообще в целом, там, вот, что там Россия с баз хранения берет, там, танки, артиллерию, сколько она снимала там, в 23-м году, сколько она снимает сейчас там, в 24-м году, в 22-м сколько она снимала. Да, мы видим, что там, самое лучшее Россия уже сняла с хранения. Сейчас на базах хранения остается то, что очень тяжело вообще вернуть к жизни или хотя бы даже разобрать на запчасти.
Да. Павел, в связи с этим небольшой блиц от зрителя, который прислал много вопросов по поводу как раз, значит, некоторой техники. Если на какие-то вопросы не можете ответить, то так и скажите. Я буду коротко зачитывать, а вы, вот если можно, то тезисно отвечать, поскольку времени у нас не так много осталось. Пролетело
Да, да,
время
да.
незаметно, осталось буквально 7 минут. Никита задает вопрос. Почему нет ангаров для самолетов?
Ну, потому что, чтобы они были, их надо строить,
Вот, так мало
да,
авиации, и та не укрыта ангарами. Вот это дополнение. Угу.
их надо строить. А чтобы их построить, вам нужно, во-первых, техника, экономическое обоснование, техзадание. Вам надо найти по системе госзакупок того, кто это сможет построить и захочет взяться за это. Вам нужны инженеры, вам нужно много всего.
Чего не
И
хватает?
этого всего и у Советского Союза не было. И в России современной тоже этого всего, ну, не то, что нету, но не в избытке, будем так мягко говорить.
Почему в БМП-3 настолько никудышная компоновка? Вы частично об этом уже сказали. Давайте, может быть, я все...
Я,
Да.
понимаете, я не командир БМП, я не могу говорить, насколько она там кудышная, никудышная. Я могу вам сказать, что в войсках есть жалобы на качество двигателя, и завод-изготовитель двигателя знает эти все проблемы, поэтому пытается производить двигатели больше, чем, конечно, БМП, потому что есть подменные двигатели. Но там тоже выше головы не прыгнешь. Вот, потому что этот двигатель весь восходит корнями к 30-м там, годам, к 40-м. И, в общем-то, там тоже выше головы не прыгнешь. Там есть проблема с пушками, как я сказал, да, 100-миллиметровое орудие сделать гораздо сложнее, чем 30-миллиметровое. Если у вас есть затыки на производстве 100-миллиметровых орудий, то, соответственно, вам проще от них отказаться. В целом есть проблема с башнями. Я не говорю, плохая она или хорошая. Я говорю, что есть проблемы с производством башен. И есть проблема с электроникой, потому что как ни крути, а все равно электронно-компонентная база даже для БМП-3, она частично импортная.
Значит, почему в серию не пошел Черный Орел?
Ой, черный орел, черный орел. Ну, по той же причине, по которой в серию не пошел танк «Армат».
Армата,
Потому
вот
что...
которого мы столько про него слышали, и
Да,
песни
но там...
посвящали, и да.
Черный орел действительно... Ну, дело в том, что вот пиком развития там, советского танкостроения является танк Т-72. Все остальное — это его производные. Т-80, Т-90, все модификации Т-72, Т-80, Т-90, включая там Т-90М прорыв. Это все модификации танка Т-72. Это
Советское
танк,
производство получается.
который, да, это советское производство в большой кооперации. Это танк, у которого башни приходили с Харьковского завода
Ну,
и
это
часть
был
трансмиссии.
как бы
Это 70-е
Совет.
годы.
Но это Советский
Да.
Союз был все, и Харьковское, я имею
Но
в виду
Россия
еще.
до сих пор воюет на этих танках. Россия до сих пор воюет на этих
Да,
танках. У нее
да.
все танки из запаса. У нее производство, собственно, новых танков, оно не такое значительное. Индия производит больше танков Т-90, производила, чем Россия. Потому что Индия сейчас тоже уходит от Т-90 в сторону там, танков своей разработки. Вот. И, во-первых, это кооперация, во-вторых, это импортное оборудование. Потому что Уралгонзавод прямым текстом в своей там, мемуарной книге про танки вот, Т-72, Т-90, он прямым текстом писал, что как только в начале 70-х пришли большие партии оборудования из ФРГ и Швейцарии, мы смогли наладить серийное производство танков Т-72.
Почему Россия не сделала свой F-15? Ну, наверное, здесь причина одна, так глобально, если смотреть на все
Ну,
эти
слушай, не
вопросы.
F-15, наверное, все-таки F-35,
Ага,
потому что
хотя
F-15
здесь
довольно старый
15, да.
самолет. Но, ну, может, человек
Да, может быть,
мог ошибку
опечатался.
допустить. Да, это ничего страшного. Ну, потому что нужна инженерная школа, нужна сильная промышленность. Вот Россия пытается двигатель для истребителя пятого поколения произвести уже 15 лет. И у нее пока не получается. Последнее, что я видел, что начало серийного производства двигателя для истребителя пятого поколения будет в 2025 году. Это были данные от 2021 или 2022 года, я сейчас не вспомню. Скорее всего, в 2025 году особо не начнется серийное производство. То, что сейчас летают Су-57, они летают на двигателях АЛ-41, это предыдущее поколение двигателей.
Но можно
Штатного
зафиксировать,
двигателя нет.
что сегодня есть какой-то процесс реиндустриализации на фоне войны и так далее? Или все-таки этого недостаточно?
Я бы не сказал, я бы
Опять
сказал,
же.
что есть процесс
Опять
деиндустриализации.
же, продолжается деиндустриализация, которая шла,
Она
собственно говоря.
продолжается, она просто активно маскируется всеми причастными лицами, потому что очень много привозят сейчас, ну, импорта такого как бы
Параллельного.
потребительского качества, имеется в виду не там military grade, не space grade, а там consumer grade, да, электроника и прочее, на которую там, из которой собирают какие-то приборы, девайсы и говорят, что это made in Russia. То же самое с промышленным оборудованием. То же самое там со всякими там, присадками химическими и прочее, прочее. Все импорт. Все импорт. Ведь самое это генерально, вот завершение нашей истории, да, в 90-е годы руководство страны и предприятия, они понимали тупики все советского ВПК. И они сделали ставку на то, что мы будем интегрироваться с западными ВПК, там, совместные предприятия с европейскими, там, американскими компаниями. Потом в нулевые годы решили, а зачем нам это все надо, от этого всего откажемся. И вернулись к советской модели, мифологизировав ее,
В
но забыв
2000-е
о том,
годы?
что да, когда все эти госкорпорации начали создаваться. Вот. И большинство западных компаний, ну, в общем-то, вышли из всех этих совместных предприятий. Россия стала пытаться все делать сама, что-то только закупая за рубежом. Вот.
Детали.
А А в итоге пришли к тому, с чего начинали. Да? Закупать за рубежом стало проблематично. Тупики все советской модели ВПК, они проявились во всей красе, а кроме того, еще и нехватка мозгов, она тоже сейчас во всей красе проявляется. Да, нехватка инженеров в первую очередь, ну и рабочих рук в целом.
Да, и вот как раз здесь про инженеров тоже зритель спрашивал, да, насколько велик дефицит кадров в ВПК, и есть ли там трудовые конфликты? Не знаю, этот вопрос такой добавочный, этого
Слушайте,
завершающего.
суммарно, вот июнь 2022 года заявлялось, что 400 тысяч рабочих инженеров российскому ВПК не хватает. Из этих 400 тысяч 120 тысяч это инженеры. Ну, не хватало.
Непонятно.
Потом они начали набирать людей. Да, там 23-й год набирали, там в этом году кого-то набирают. Но до былых величин, даже просто вот среднесписочной численности рабочих, да, ни один там крупный завод, насколько я видел, не дошел. Не дошел. То есть у них все равно не хватает рабочих рук. И ко всему прочему, вот мой любимый пример. Объединенная авиастроительная корпорация, которая должна делать не только военные самолеты, да, но и гражданские, взамен Боингов и Airbus. Вот у них по итогам 2020 года в предпенсионном и пенсионном возрасте было там порядка 34 тысяч человек. Ну, то есть это 55 плюс и 60 плюс. Ну, то есть предпенсионный и пенсионный.
Ох.
34 тысячи человек. Сейчас, естественно, за 4 года прошедших, да, ситуация несколько изменилась, не в лучшую для УАК сторону. А если вы посмотрите, сколько человек поступает на все самолетостроительные специальности во всех политехах России, вы увидите, что их даже 1500 не набирается студентов. То есть у вас 34 тысячи человек как бы на выбытие, а каждый год в лучшем случае там 1400-1500 человек должна приходить, и то, если эти люди выберут себе вообще курсом работу по специальности.
Ну, странно, хотя вот нам говорили о том, чтобы власти и университеты, и бизнес мотивировали молодых людей, школьников, старших классов, чтобы они шли на такие специальности, на инженерные и так далее, поскольку у нас сейчас адская нехватка рабочих рук, но,
Понимаете,
наверное, не успели замотивировать.
специальностей очень
И
много,
зарплаты высокие же сейчас на
людей
этих
не очень много.
местах.
Вы не можете производить все. Если бы Россия, допустим, поставила себе целью, так, мы будем производить
Но это же
один тип
великая Россия.
самолета,
Ладно, извините.
ну, великая Россия, все это величие мнимое, да? Вы можете производить там один тип самолета и сделать его хорошо, например. А можете попытаться сделать 5 типов самолетов, потому что нам надо все импортозаместить. Мы великая держава. И в итоге ни один самолет у вас не будет летать хорошо и не будет экономически рентабельным.
Да. Спасибо огромное, Павел, за беседу. Время очень быстро пролетело. Друзья, вам спасибо огромное за вопросы и за участие. Спасибо за комментарии активные в чате. Перед тем, как мы прощаемся, я хотела бы вам напомнить, что вы можете зайти на сайт shop.diletant.media и поддержать канал «Живой гвоздь» тем, что приобретете книгу. Книги там представлены во множественном числе, но сегодня я хочу рассказать про книгу о Николае Ежове. «Николай Ежов. Сталинский питомец». Так она называется. Она посвящена личности и судьбе Ежова, главы НКВД, проводившего в жизни более кровавые директивы вождя. И в 1937-38 году число расстрелянных было наибольшим за все советские годы. И в монографии исследуется история его деятельности. Впервые подробно говорится об обстоятельствах личной жизни этого человека, о его привычках, о его симпатиях. Вот о такой неоднозначной очень личности Николае Ежове. Друзья, это книга. Заходите, покупайте, и можно будет сделать, наверное, какие-то выводы после прочтения. И тем самым, самое главное, вы сможете поддержать канал «Живой гость», что очень важно для нас. И спасибо огромное за ваши донаты, которые вы тоже можете присылать по QR-кодам, которые вы видите на своих экранах. Даже там один QR-код на Donation Alerts. И спасибо большое, если вы присылаете и поддерживаете. И, друзья, еще раз напомню, что у нас за режиссерским пультом Андрей Меликов, а особое мнение представлял эксперт по международным отношениям, кандидат политических наук, приглашенный научный сотрудник школы Флетчера, университет Тавца, Павел Лузин. Павел, спасибо большое вам. за беседу, за то, что нашли время
Да,
поучаствовать в
спасибо
нашей
большое.
передаче.
Спасибо за приглашение. А по поводу книжки можно скажу 2 секунды?
Да, конечно, конечно.
Авторы это совершенно блестящие историки, поэтому всем
Вы
рекомендую
читали, да,
все их
про
работы,
Ежова?
статьи. Нет, про Ежова не читал, я просто знаю,
Эту серию.
кто авторы: Никита Петров, там,
Да,
Ульянсон
да,
и так
да.
далее.
Вот как раз Никита Петров, и у нас есть его книга тоже Никита Петрова про Ивана Серова. Это первый председатель КГБ. Вот тоже, друзья, тоже все это Никита Петров. Поэтому заходите, пожалуйста, и вот эту книгу, она такая увесистая, полна документов и источников, и, конечно же, монографий. Вот поэтому заходите, покупайте и про Ежова, и про Серова, и другие книги, которые там представлены. Друзья, спасибо еще раз огромное. И хочу напомнить, что у нас сегодня возвращается из отпуска программа «Статус» с Екатериной Шульман и Максимом Курниковым в 21:00. Они выйдут в эфир традиционно и будут выходить каждую неделю по вторникам в 21:00. Я думаю, что вы все по ним очень соскучились. Ну а мы с вами скоро увидимся. До скорых встреч. Пока.